Всем привет.
Всем доброе утро.
Доброе утро всем. Здесь Максим Поляков.
Александр Филипенко.
Вы слушаете фрагмент программы.
А мы приветствуем нашего гостя, дорогого любимого, Рената Давлетгильдиева. Ренат, привет.
Привет.
Ой, как я-то рад вас приветствовать, дорогие любимые друзья, и не менее рад, конечно же, приветствовать всю не менее дорогую, не менее любимую публику «Брекфаст-шоу».
Так, Ренат, у нас к тебе очень много тем, очень много вопросов, давай их разобьем на блоки. Первый блок мы назвали так: геи во власти. Но начать не с этого хотим, мы хотим начать не с этого. Вот как нам показалось, последние там дни, недели вдруг появилось все больше и больше каких-то дел или новостей о давлении на ЛГБТ-сообщество в целом. Например, там секс-просветительницу Сашу Казанцеву внесли в перечень террористов-экстремистов. Будет посмертно судить Котова, да, вот Ольга Романова на этой неделе рассказывала подробно про это дело и так далее, и так далее. При этом мы же все понимаем, что есть люди, которые скрывают какие-то подробности своей личной жизни и при этом принимают все эти решения или влияют как-то на них. Поэтому первый блок «Геи во власти». Расскажи, что ты в целом про это думаешь, и расскажи, про кого ты, я не знаю, подозреваешь, знаешь, вот такого лицемера-то.
Ну, смотри, во-первых, лицемеров я знаю много, потому что я много лет провел в этой тусовочке, и вот Саша, может быть, немножко знает детали моей биографии. Я же не всегда был журналистом, я иногда был таким там светским мальчиком, который порхал среди вот этих довольно-таки обеспеченных дяденек. Кто-то из них был депутатом Госдумы, кто-то из них был членом правительства. Я был юн, невероятно хорош собой и политически непостоянен. Давай так, российская власть довольно-таки иезуитская по своей натуре, и поэтому все репрессивные шаги, которые мы так или иначе со стороны российской власти видим, да, и наблюдаем, очень часто привязаны к какой-то дате. Почему я об этом говорю? Например, мы вспоминаем майские обыски в ночных клубах. Последние рейды на последние клубы, которые еще пытались сделать вид, что они как будто бы не гей-клубы, как будто бы не лесби-клубы, намекали вот так вот, да, немножечко подмигивая, их закрывали в мае. В мае накануне и вокруг, да, вокруг 17 мая, да, это очень важно для квир-комьюнити, да, дата, которая кричит о необходимости открытости, да, важности этого дня и важности свободы для нас всех. А сегодня день выхода из шкафа, день камин-аута, и у меня такое стойкое ощущение, я не знаю, может быть, конечно, я натягиваю там сову на глобус, у Жанны Ежа и так далее, и вообще занимаюсь занимательной конспирологией, но у меня правда стойкое ощущение, что все вот эти репрессивные инициативы власть действительно привязывает к каким-то важным для сообщества датам, издеваясь. Вообще власть любит издеваться. Давайте вспомним, кто являлся главным спикером, главным рупором последних репрессивных законов, которые были направлены против ЛГБТК. Верный ответ даете и вы, дорогие друзья, и ваши зрители. Это спикер Госдумы Вячеслав Володин, про которого ходят самые разные слухи. Один из самых главных слухов, который подтверждают люди, которые с ним начинали политическую карьеру в... Парней так много холостых. В Саратове. Подтверждают тот факт, что был замечен господин Володин за гомосексуальной любовью. Очень многие сейчас скажут: Ренат, аутинг – это чудовищно. Ренат, аутинг – это очень плохо, потому что не является преступлением этих людей тот факт, что они спят с парнями. Конечно, не является. Конечно, не является. И вообще, это, ну, они гордиться должны этим, как я, например, этим горжусь. Преступлением является то, что они голосуют за эти законы. Преступлением является то, что они своими ртами грязными произносят все те слова, которые фактически вычеркивают из пространства нормальности, из пространства законности меня и еще там, миллионы ЛГБТК-персон, которые в России живут. Самое же страшное не то, вообще как бы тот факт, что у них есть любовники, это вообще не страшно, пусть. Да, страшно то, что они, будучи геями, что они, живя с парнями, что они, оплачивая своим любовникам жизнь, принимают эти законы. А самое страшное то, что их парни с этим соглашаются, да, ложатся с ними в кровать, а потом они с утра включают новости и видят, как их любовники, как их папики голосуют своими пальчиками, нажимают на эти кнопочки в зале Госдумы за законы, которые делают нашу жизнь невыносимой, которые фактически говорят: если ты гей, тебе не место в нашей замечательной воюющей стране. Вот это страшно, и вот это является преступлением. И каждый раз, когда меня спрашивают, можно ли заниматься аутингом в отношении политических мразей, я говорю: да. В отношении политических мразей аутинг абсолютно уместен.
Извини, Ренат, я хочу тебя как раз уточнить, потому что я помню разные как бы стадии этой дискуссии, и в году, не знаю, 17-м, 18-м, даже 19-м ответ на этот вопрос был неочевиден. Вот у нас даже в чате сейчас пишут, что это такое, будет у нас здесь аутинг, то есть когда кто-то рассказывает про ориентацию другого человека, и тем самым, да, делает ее публичной. А вот да. Сейчас у тебя абсолютно, ну, как бы, скажем так, определенный ответ на этот вопрос, хотя вот несколько лет назад, как мне кажется, в целом было, разные мнения были. Вот. Что поменялось?
Давай я тебе честно скажу. Даже я, если бы ты мне этот вопрос задавал 2 года назад, я бы сказал, ну, наверное, я не стану рассказывать про людей, чья сексуальная ориентация является, ну, для меня вообще секретом Поли Шинеля, для тусовки секретом Поли Шинеля, но, возможно, широкая публика не в курсе. Я, наверное, не буду рассказывать про это, потому что это не мой секрет, не моя тайна, даже если человек является кровопийцей, убийцей и сторонником войны. Сегодня, мне кажется, в 2025 году все чуть-чуть поменялось. Да, это немного черно-белые ориентиры. Да, это немножечко максимизация борьбы. Да, конечно же, мы из журналистов. Я говорю про себя, не говорю про вас. Извините, пожалуйста, дорогие дорогие друзья, я говорю про себя. Я журналист, превратился в активиста, в абсолютного борца. Иногда я встаю на броневичок, но я прекрасно понимаю, что не вставая на этот броневичок, я вообще не являюсь, я не могу себя уважать. Я понимаю, что я должен бороться, и борьба моя должна быть радикализирована. И да, в этой радикализации собственной борьбы, вовсе не медийной борьбы, конечно, а уже абсолютно активистской, я принял такое решение. Если я знаю про человека, что он гей, и он является не просто винтиком, не просто маленьким ржавым шурупчиком этой машины власти, а он является ее лицом, он является одним из двигателей репрессивных законов в отношении ЛГБТК, я буду про него говорить, потому что ЛГБТК-комьюнити назначена просто красной тряпкой для общества. Этих людей вычеркивают из пространства нормы. Это главные внутренние враги. Это не просто хи-хи-хи, смехуёчки и в спину крикнем слово на букву «П». Это уже не про это. Это уже про то, что мы называем этих людей не людьми. Это уже про то, что у нас уголовная статья. Давайте так, у нас с начала года количество уголовных дел выросло до 20 по подсчетам Human Rights Watch. Было 13, сейчас 20. Что такое уголовная статья по делу организации экстремистского сообщества, да? Чтобы мы понимали, это до 12 лет тюрьмы. Примеры этих дел какие? Дело Андрея Котова, про которое в вашем эфире много раз рассказывали. Хорошо, давайте мы еще раз повторим немножечко про дело Андрея Котова. Этот человек не сделал ничего, кроме одного. Он организовывал комфортные туры в гомофобной стране для людей, которые хотят не бояться просто съездить, блин, по Золотому кольцу вместе со своими друзьями, чтобы можно за руку партнера взять, и чтобы никто, никакая пьяная рожа из Нового Уренгоя, не кричала тебе: «Эй, ты чё тут кирилл?» Они просто хотят комфортно отдохнуть. И за это человека сначала отправили в печально известный следовводник, без каких бы то ни было доказательств. Потом там пытали, избивали, насиловали, применяли не только эмоциональное насилие, но и физическое, довели до самоубийства. И что, я буду делать вид, что мне не хочется плюнуть в рожи этим тварям? Что я буду делать вид, что они нормально себя ведут по отношению ко мне, по отношению к Андреям Котовым? Нет, это не моя война, и не я эту войну объявлял. И давайте мы вот эти вот моральные свои принципчики оставим где-нибудь в 2021 году, а желательно еще раньше, потому что вот эта кампания по уничтожению меня, а в первую очередь все, например, уголовные дела против меня были заведены именно по факту моей сексуальной ориентации, она началась в 2011 году. И мы вот живем в 2011 году и думаем: ну ничего, но, наверное, все-таки мы должны их простить. Мы, наверное, не будем говорить, что там Володин гей, Греев гей, Шувалов гей, да, Миллер, заместитель, почему заместитель-то, руководитель компании «Газпром» гей. Наверное, мы должны стесняться, да, это произносить. Наверное, мы должны стесняться, потому что это же их секретики. Это, наверное, секретики, что вот этого человека из бани, например, да, куда он водит своих молодых любовников. Наверное, мы должны делать вид, что об этом не знает вся гей-тусовка Москвы и Петербурга. Наверное, мы должны делать вид, что у меня лично больше, чем два знакомых занимались сексом Германа Грифа. И, наверное, что я буду делать вид, что я типа не в курсе, да? И, наверное, мы должны стесняясь говорить: ну ничего, он же на самом деле неплохой. Или вот этот человек на самом деле плохой, что он просто руководил государственной компанией, да, господин Миллер? Просто он, да, ну просто он вот путинский кошелечек. А те люди являются элитой российского государства. И российское государство вычеркнуло, ну по разным подсчетам, до 10 миллионов человек. В принципе, из жизни. Сделало их жизнь невыносимой. И, да, и эмоциональной, но сегодня вообще день камин-аут. Понимаете, что такое сделать камин-аут в современной стране? Не вот этой твари, которую вы сейчас показываете на своем экране, а просто парню, школьнику, которого травят дома, которого травят родители, которого травят одноклассники. У нас есть фонд «Выход», который я тоже отчасти представляю. Надеюсь, что меня туда не попрут за слишком эмоциональное включение к вам в эфир. Вот у нас по прошлому году было исследование. Так вот, просто вдумайтесь. Вот я уже не говорю про школы, про родителей, потому что, ну, как бы, очень многие с ума посходили. 30 с лишним процентов опрошенных представителей ЛГБТК-комьюнити боятся в больницу идти. Потому что они в больницах сталкивались с унижением со стороны врачей. Это реальность, которую построили вот эти люди, фотографии которых вы показывали. И неважно, что вот он, да, бывший вице-премьер, сегодня глава одной из госкомпаний, как бы, наверное, собственными руками, да, не набирал номер телефона врача в какой-нибудь региональной больнице и не говорил: откажите в обследовании и в медицинских услугах вот этому мальчику, потому что он гей. Но он выстроил ту систему, которая позволяет этому всему существовать. Поэтому, конечно же, аутинг уместен. Извините, пожалуйста, за слишком эмоциональную речь.
Нет, ну, совершенно понятно, что вот эти люди, которые находятся на вершине, вот они остаются на вершине, а увеличивается, как снежный ком, количество дел. И вот вопрос...
В смысле, тех людей, которые ничем не защищены ни деньгами, ни статусом и так далее, да, репрессии, уголовные дела, иногда, вот, к сожалению, просто люди погибают.
А понятно же, что вот этим всем, кого мы показывали фотографии, до них же дойдет в какой-то момент. Ну, не может же такого быть, что до них не дойдет.
Ну, я думаю, что, так скажем, люди, которые сегодня являются реальной элитой, да, а мы все-таки, наверное, должны признать, что мы сегодня живем в государстве, которое управляется снова Славянской площади. Я немножко звучу, да, как городской сумасшедший, да, как вот эти вот кликухи. Вот с нами опять правит КГБ. Ну, просто у меня такое ощущение, что действительно это опять какая-то сила, ну, как это такая силовая империя, где вся власть сосредоточена исключительно в руках силовых органов, силовых структур. Я подозреваю, что все эти люди, которые действительно руководят государством, как это некое политбюро, оно прекрасно понимает, кто из элиты гей, потому что это как раз рычаг давления на неугодных. И пока человек служит, преданно служит, пока он берет под козырек и выполняет все даже самые чудовищные предписания, но вот он нужен. Как только он перестает это делать, начинает брыкаться, на весь это папочка. Да, и в этой папочке есть фотографии всех его любовников, которым он оплачивает жизнь, приглашает в свои сауны. Либо на Васильевском острове, да, либо где-нибудь около главного офиса Сбербанка на юго-западе Москвы. Не будем вдаваться, да, в адресные детали. Да, конечно, конечно, всех держат за тестикулы, потому что когда нужно, можно эти тестикулы, значит, отрезать по желанию отдельно взятого генерала ФСБ. Подозреваю так.
Последнее, что хочется здесь сказать, несмотря на то, что в нашем чате есть некоторые комментарии, люди как бы так несколько удивляются. Мне кажется, что вот таких разговоров, иногда эмоциональных, иногда более спокойных, нужно больше в разных эфирах для того, чтобы в целом общественное мнение менялось в вопросе отношения к ЛГБТ-сообществу, уж тем более в России. Ирина, спасибо тебе за это пламенное выступление, речь и так далее. У нас есть еще вторая тема, которую хочется с тобой обсудить. Тут на днях продюсер Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии, он себе практически подкаст-марафон устроил. Что ни день, то он как-то у микрофона в новой студии разговаривает с новым человеком. И что интересно, он в каждой беседе ругал Аллу Пугачеву. Вот в каждой. Вот ругал, на чем свет стоит. Я сейчас давай расскажу очень коротко самые примечательные пассажи Пригожина,
давай.
И мы вместе посмотрим даже некоторые фрагменты его выступления, а потом поговорим. Итак, сначала Пригожин пришел на интервью к Виталию Бородину. Ты знаешь, что такое Виталий Бородин?
Конечно, да. К сожалению.
А ты?
К сожалению тоже.
Ну вот, ни много ни мало. Это глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией сейчас. Называется ФПБК. То есть такая какая-то очень жалкая, как сервильная, мало кому известная пародия на ФБК Алексея Навального. Ну, во-первых, значит, досталось от Пригожина в разговоре с этим Бородиным всем медиа, которые упомянули про интервью Аллы Пугачевой, которую она дала Екатерине Гордеевой. Пригожин обвинил СМИ в хайпе. Вот, друзья мои, вы хайповали и добились своего. Теперь у этого интервью миллионы просмотров. Давайте посмотрим.
Вы же создаете вокруг этого модное слово хайп. Вы же сами хотите себе кликбейт получить. Вы хотите, чтобы все обсуждать ее в любой форме. Понимаете? Что бы она ни сказала, как бы она ни пукнула. Вот она пукнула, все СМИ об этом написали.
Но тут дальше от физиологии Пригожин очень быстро перешел к экономике и к географии. Вспомнил, что Пугачева уехала из России куда-то в какую-то страну, взяв с собой только 30 тысяч долларов. Но откуда взялись эти 30 тысяч долларов? Правильно, она их зарабатывала, но, здесь большое но, только потому, что государство ей разрешило. А благодарность от Пугачевой никакой.
Знаете, все же ржут. У меня тридцаточка на кармане была. Я выехала. Понимаете? А вы что делали все эти годы? Вы что, не пели, не выступали? Государство вас лелеяло и холило. Именно вам государство доверило быть главным в этой стране. И не только ваш репертуар, который вы пели, понимаешь, да?
Но вот, как мне кажется, больше всего Пригожина расстраивает то, что Пугачева вообще в целом бросила вызов системе, она не побоялась осудить войну, она не должна была этого делать, по мнению Пригожина, потому что, самое главное, это очень какая-то такая извращенная логика, она не должна была этого делать, потому что сама является частью системы, сама себя пожирает.
И я хочу сказать, что мы все выросли на ее творчестве. Но как она поступила по отношению к родине и к стране, это, конечно же, вызывает вопросы. Но насколько она артистично убедила всех в том, что мы тут бессовестные живем, а она единственная, у кого совесть есть, которая бросила вызов как будто бы системе. Это она есть система. Она такая же, как вся эта система.
Матрица, таблетку какую, она и есть система.
Пытка Пригожиным еще не закончилась, еще чуть-чуть.
Боже, еще, да?
Да, еще чуть-чуть, подожди, извини.
Помилуй, дружище.
Чуть-чуть. Там, значит, Пригожин задает риторический вопрос. Почему все поверили, что Пугачева это фактически там главный символ России? Ну вот, может, потому что, ну как я думаю.
Может, потому что так и есть?
Так и есть, может, потому что совесть важнее денег. Давайте посмотрим этот фрагмент.
Я не знаю, почему вы все, вот все вокруг поверили в то, что единственная родина – это Алла Борисовна. Больше никого нету, блин. А мы все просто мимо проходили. Да, понимаешь, быть гениальным – не быть хорошим. Быть талантливым – не быть преданным.
в преданности, кстати, самого Пригожина, сомневаться-то вообще-то не приходится, он ругает Пугачеву за ее критику обитателей Кремля.
Не-не-не-не.
Так, ну типа чего нет?
Приходится. Я думаю, что это все результат как раз сомнений в преданности.
Не, ой, ну это... Ты понимаешь, мне кажется, что Пригожин же не просто так пошел на много-много-много-много-много подкастов. Ему нужно как-то отработать либо заказ, либо еще что-то. Мы же помним его памятное интервью Дождю, да, когда он приходил и говорил...
Он и в «Инсайдере» бывал.
В «Инсайдере» бывал, к нему он приходил. Говорил вещи, которые очень неожиданно было от него услышать.
Может быть, ему надо теперь как-то оправдывать.
Да, давай последнее видео у этого господина посмотрим.
Почему она уехала? Потому что она решила пойти против системы, против правил, как всегда она это делала. Но в шоу-бизнесе это можно, а в политике так не работает.
Ну ладно, все, с этим мы разобрались. Я дальше стал смотреть, оказывается, что он пришел на другой подкаст, еще на одну беседу, там на радио «Комсомольская правда», он пришел, все это за последние дни. Примерно нарративы там совпадают. Больше всего мне понравился фрагмент его речи в подкасте, который называется «Да-да, нет-нет». Там, внимание, он назвал Пугачеву диктатором. Она диктатор.
А все когда почему? Она говорит о совести, о порядочности, это никак не стыкуется с ней вообще никак. Понимаешь, да? Я знаю многие вещи, которые не позволяют ей говорить про совесть, понимаешь, потому что она была абсолютным диктатором в отрасли, в шоу-бизнесе.
И если то есть этот миф кто-то... про дедовщину Пугачева, это не миф вообще?
Это вообще не миф. То есть она сделала рождественские встречи с целью, чтобы все звезды вокруг нее, в том числе, работали на нее. Это не дорога молодым, это дорога себе.
Для зарабатывания.
Увековечивание себя. И рассказывать мне, как менеджеру, уже опытному, про то, что это дорога молодым, это чушь собачья, понимаешь, да?
Прости, вот да. Это мне очень интересно, как совпадает. С одной стороны, ей же государство ей все дало. Она была диктатором, она сама всех просто уничтожила.
Да-да-да, так вы уж определитесь, как бы это государство дало все Алле Борисовне, сказала Алла Борисовна, проводи рождественские встречи,
так
вот
и быть.
Тебе деньги на рождественские
так
встречи, или... Да, так кто диктатор все-таки, да? Это очень важный вопрос. Знаешь что, я хочу заметить две важные штуки. Первый день после того, как появилась интервью у Пугачевой, Пригожин как раз... очень критически отзывался о тех людях, которые накинулись на Аллу Борисовну, и о тех же псевдоактивистах, самоназначенных общественниках. Здесь важно еще зрителям, да, напомнить, что Бородин никто. Да? Бородин никто. Если у Мизулина есть хотя бы какая-то, на самом деле, на 90% выдуманная власть и выдуманные полномочия, но там есть крыша силовая, то у Бородина нет ничего. Это просто клоун, у него нет никакой власти. На то, что говорит Бородин, обращать внимание не нужно никогда, потому что это пшик. Это человек, за которым нет ничего, кроме самопиара. 30 тысяч просмотров этого интервью, да? Ну, просто, ну, для того, чтобы понимать, ну, как бы масштабы веса беседы Бородина и Пригожина. Думаю, что в данный момент у нашей беседы гораздо больше зрителей. Так вот, Пригожин в первый день после выхода интервью Аллы Пугачевой сказал, ни в коем случае не нужно ее лишать никаких званий. Это великая артистка, это народная артистка. Люди, которые говорят про то, что давайте мы отнимем звание народной артистки Советского Союза Аллы Пугачевой, дебилы. А господин Пригожин, человек очень я с ним общался несколько раз. Лично в том числе, и в том числе достаточно недавно. Он человек довольно яркий, он не очень умный, он человек бандитского склада ума и характера. У него иногда ему отказывает чувство вкуса, часто, и регулярно ему отказывает чувство политического прогнозирования. Он очень часто позволяет себе делать политически недальновидные высказывания. Мы помним, на самом деле, довольно громкий скандал, который с Пригожиным Валерией случился не так давно, несколько месяцев назад, когда она имела неосторожность петь песню на фоне там, уничтоженных украинских городов. Страшно, заитники возмутились, и вот тогда над Пригожиным действительно нависла в очередной раз после начала войны небольшая тучка. Первый раз тучка возникла тогда, когда был опубликован его разговор с одним из фигурантов списка Forbes, где он матом кроет Владимира Путина войну. Я подозреваю, что примерно таких взглядов он придерживался тогда, когда полномасштабное вторжение началось. Мне кажется, что Пригожина попросили раздать все вот эти вот интервью этим странным людям и общественникам, чтобы доказать, что он лоялен. Я уверен, что личное мнение Пригожина по поводу Аллы Пугачевой отличается от того, что он сказал в интервью Бородину. Я призываю обращать внимание на тех, даже Z-общественников, у которых действительно есть вес, Бородин к этим людям не относится. А также я абсолютно уверен, что Алле Борисовне удалось отбиться. Все заявления в суд, которые были поданы на нее, по-моему, 3, возвращены судами. Это знак. На самом деле, ну, это правда большой показатель. Та буча, которая поднялась после заявления, после того, как все начали придираться к ее словам о Дудаеве, она тоже немножко подутихла. И почему подутихла? Да, здесь мы должны понимать, что Рамзан Кадыров неоднократно говорил гораздо более хвалебные оды в адрес первого президента Ичкерии. И в чеченском обществе, ну, вообще-то, как бы не столь однозначное отношение к фигуре Дудаева, очень многие действительно считают его героем для чеченского народа. И опять-таки, я лично находил высказывания Рамзана Кадырова, которые были гораздо более хвалебны, чем то, что сказала в интервью Гордеева Алла Пугачева. И понятно, что если бы рассмотрение этого дела началось, то и эти цитаты, они бы, конечно же, повсплывали везде. Да? И тогда, ну, было бы странно придираться к Пугачевой за эти слова и, простите, к руководителю Чечни за гораздо более яркие, положительные слова и характеристики. Вот из Дудаева не придираться. Странно, действительно странно. В эти выходные выходит фильм на НТВ, очередное расследование про Аллу Пугачеву. Да, мне тоже многие указывают на то, что а вот вышли же фильмы, вот эти новые русские сенсации и прочее, прочее. Вот эта помойка, которая делает этот самый позорный департамент канала НТВ, который снимает вот ровно это, да, вот с анатомии протеста, начиная вот все вот эти сливы. Но здесь я обращаю внимание на то, что про Аллу Пугачеву всегда на НТВ выходит на протяжении последних лет, как она уехала, подобные фильмы, и когда у нее был день рождения, только на НТВ выходили такие истории. И сейчас только на НТВ вышли эти псевдоразоблачения. Это не значит о том, что есть заказ, как мне кажется, потому что если бы был заказ, Аллу Пугачеву уже бы исключили список иностранных агентов. Наш коллега Дмитрий Колезев еще 2 недели назад говорил, что вот, да, скорее всего, и семью она зовут экстремистской ячейкой, и Аллу Борисовну в список иностранных агентов включат. Я все-таки думаю, и в этом, возможно, частично господин Пригожин прав. Роль, вес и связи Аллы Борисовны настолько велики, что их до сих пор достаточно для того, чтобы ни в какие списки ее не включали, и все это ограничилось тявканием сомнительных даже для российского шоу-бизнеса персонажей, таких как Пригожин, и уж совсем в районе нуля персонажей, таких как господин Бородин, вес которого сильно меньше, чем вес одного мизинца, ведущего этого эфира и вашего гостя. Поверьте.
Ренат, последний штрих. Хочу рассказать про Пугачева. Тут несколько дней назад композитор Илья Резник проводил свой вернисаж. То есть он обычно весной это делает, в этом году на осень перенес. И там выступило, там, не знаю, 20 исполнителей. Причем там были песни, которые пела Алла Борисовна Пугачева. Но в этот раз их передали другим людям. Другие, нужно заместить. Без Пугачевой разберемся, у нас будет все так же хорошо. Я стал искал подробности, собственно, этого вечера. И нашел в блоге одного турбопатриота очень смешной текст. Он был на этом концерте. Я сейчас прочитаю кусочек. Крепи. То есть прям все, крепитесь все.
Ты испытываешь нас сегодня весь
Конечно,
эфир.
конечно,
Сначала
конечно.
Бородинным, пытка
Да,
Бородинным, сейчас пытка
абсолютно
Резником.
так. Да,
Что ж ты
мы
делаешь-то,
запатентуем
а?
все эти пытки. Внимание, значит, что пишет этот турбопатриот. Старинные часы спела шансонье Анастасии Спиридонова. Да так, что зал же зашептал, что лучше самой Пугачевой. Шуточную песню «Эй, вы там наверху» просто бесподобно исполнила комик Елена Воробей. И это была великолепная пощечина Пугачевой, возомнившей себя крестной матерью российской поп-музыки и назвавшей Резника трусом, предателем и лицемером за поддержку СВО. Это было форменное издевательство над изменницей, и я не без злорадства крикнул «Браво!». Ну а песню «Три счастливых дня» спела Лариса Долина. Вот так человек описывает поход вот на этот вернисаж и так далее. Мне кажется, что
все
он
равно
был
не...
в одиночестве там, ну, так вот.
Не могут успокоиться все равно. Я надеюсь, что она получила авторские за все эти песни.
Ну, я тоже на это очень надеюсь. Я не знаю, я в первый раз услышал имя вот этой шансонье, которая пела первую песню. Вокальные данные Елены Воробей, ну, возможно, неплохие. Не слышал никогда, когда она поет. Я думал, что она все-таки занимается стендапом, да? То есть она, по-моему, артист сатирического жанра.
Да.
У Ларисы Долиной замечательный голос, просто мне не близкая политическая и жизненная позиция. То есть она просто очень неприятный, злой человек, действительно очень одаренный. Не первый раз я слышал подобные телеги. Вспоминается мне интервью Марии Захаровой, которая тоже самое говорила, что вот Пугачева на самом деле просто спела великие песни великих композиторов. Давайте же мы заберем, да, отнимем у Пугачева эти песни, и пусть эти песни будут все остальные артисты, и мы найдем артиста, который спеет лучше, чем Пугачева. Я так с этим, конечно, категорически не согласен, потому что песни эти живут только благодаря гению Аллы Пугачевой, благодаря ее внутренней свободе, благодаря ее невероятной энергии. Да, человек, который в зажатом советском обществе, в обществе, где на сцену выходили исключительно люди в костюмах-гробах, да, может быть, невероятно одаренные, да, которые боялись говорить про страсть, про секс, про любовь, боялись быть не идеальными, боялись ошибаться, она не боялась, она показала, как можно жить. И только с этой жизнью эти песни живут. Потому что смерть, которую несут, к сожалению, в том числе те люди, которые сегодня на эту сцену выходят, смерти в прямом и в переносном смысле, она эти песни живить не способна. А Алла Борисовна — это как раз феномен честности, искренности и жизни. И только в этом, мне кажется, в том числе в этом, конечно, не только в этом, а в принципе в ее каком-то невероятном гении, в ее искренности, в ее невероятном актерском мастерстве, таится рецепт, да, и невозможно просто взять и спеть песню Аллы. И я боюсь, что люди, которые пишут подобные тексты, что вот, и зал ахнул лучше, чем Пугачева, они, конечно же, понимают прекрасно, каждую секунду, когда они этот текст рожают из себя, что они врут.
Ренат, ну, поскольку сегодня все-таки еще и серьезный день, в общем, расскажи, пожалуйста, про ЛГБТК+ группу «Выход» и вообще про
большим удовольствием.
Поддерж, да, про возможности Ой, поддержки.
Слушай, с большим удовольствием, потому что очень важно мне в этот день говорить про работу, которую делают мои коллеги. Делают они эту работу ежедневно, помогают тем ребятам, которые остались в России, которым эта помощь страшно нужна, и не только тем, кто остался в России, но и тем, кто уехал. И вы сами прекрасно знаете, что сегодня, к сожалению, да, мы живем в эпоху, когда все сложнее документы получить. Даже очень многие, кто уехал, не могут получить легальный статус. Мы знаем очень трагические истории ребят, которые бежали от репрессий, от преследований, но, к сожалению, так и не могут даже банально как-то начать новую жизнь, просто потому что и европейские страны, и, к сожалению, новая американская администрация практически застопорили выдачу гуманитарных виз по этой линии. Вот, и такие фонды, как «Выход», очень помогают этому и оказывают психологическую поддержку, моральную поддержку. И вот сегодня, в день камин-аута, мы выпустили 3 фильма. Три мини-дока таких двухминутных, вы можете зайти на сайт «Выхода» и посмотреть. Это история про то, где найти правду, вот эту свободу и любовь, пространство для свободы и любви, если вы живете в России. Понятно, что страшно очень выходить из шкафа, и очень сложно отмечать день выхода из шкафа в стране, где выход из шкафа равен уголовному преступлению. Это жутко, да, это просто бред. Когда тебя гей, равно просто как бы отправиться фактически себя, ну, рисковать собственной жизнью, да, рисковать собственной свободой. Ну вот мы порассуждали на эти темы, что такое выход из шкафа в современной стране на основе 3 историй из реальной жизни. Очень нежные фильмы получились. Посмотрите, может быть, вам станет полегче немножко.
Ну и, как всегда, в описании к трансляции все полезные ссылки и ссылка на телеграм-канал Рената Давлетгильдеева тоже в описании к трансляции. Я единственное, вот напоследок я хотела сказать, мы не сказали, когда говорили про Пригожина и Пугачёва, мне кажется, один важный момент финансовый, что Пригожин рассказывает о том, что это ее было финансовое решение покинуть Россию, что это выгодно просто, это просто выгодно. Хотя логически предположить, что наоборот, выгодно-то было остаться, и получать госконтракты, господряды.
Конечно.
И,
конечно.
И, соответственно, мы говорим о том, что вот выгода совершенно в другом была. Угу. И вот эта сломанная логика, которая во всех его интервью, что государство ей дало, или она сама, или это она диктатор и всех под себя подмяла, или там что, и где выгода? Вот это, мне кажется, еще очень важный момент, который абсолютно запутывает. Это все сделано как будто специально для запутывания. И у меня все равно, да, меня не покидает ощущение, что это он отрабатывает свои интервью на дожде.
Мне тоже так кажется, а можно я одну вещь скажу еще, немножко сливов. Мы должны помнить, что господин Пригожин на самом деле большую часть жизни проводит не в России, и со своей супругой Валерией живет не в России, у него куча недвижимости за рубежом, живут они в Дубае, а также очень много времени проводит в Швейцарии. И давайте мы не будем сейчас рассуждать о патриотизме. Я не запрещаю любить родину людям, которые живут за ее пределами. Я очень люблю Россию и живу не в России по определенным причинам. То есть не в этом моя претензия. Моя претензия в двуличности, в двуличии. Мы с этого начали, с двуличия, да, и вот как бы к этому двуличию, наверное, через личность Пригожина важно и подвести. Потому что те, да, кого мы в начале моего включения обсуждали, говорят одно, ну, одной рукой голосуют за репрессивный закон, а другой рукой по попе, значит, хлопают своих молодых парней-любовников. Так и здесь. Человек сначала говорит о патриотизме, а потом он говорит абсолютно всерьез, что да, как бы не хочет он в России жить, он предпочитает жить в своей шикарной квартире в Дубае и проводить зиму в шикарном доме в Швейцарии. Мне кажется, это нечестно. И не таким людям учить нас правильно родину любить. И вообще, как бы, здесь Шевчука хочется процитировать, но не очень, и так я корректен в своих сегодняшних высказываниях в вашем эфире.
Родина — это не жопа президента, я все сделал за тебя. Спасибо огромное, Ренат. Ренат Давлетгильдеев.
Спасибо.
Журналист. Пока, Ренат.
Пока. Пока, спасибо, ребят, пока.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале «Автора».